У меня к вам вопрос на засыпку. Что значит быть евреем? Кто вообще такие евреи? Зачем это все нужно? Почему нельзя просто быть нормальным человеком? Вы знаете, что отвечает на все эти вопросы? Удивить. Вот этот праздник. Ханука. Мы с вами думаем, что Ханука – это праздник света, праздник вкусного мням-ням всякого, которого мы отведаем в следующую субботу. То, что это праздник, кстати говоря, Ханука Гелд, чтобы никто не забыл из родителей. Это когда родители дают деньги детям, в общем, да, раз в году, понятное дело, на Хануку. Когда мы дарим подарки, и такое впечатление, что Ханука – это просто такой веселый, светлый праздник, как бы типа Нового года раннего. И есть даже история о том, что было масло, которое должно было гореть один день, но его залили, оно горело 8 дней, поэтому мы празднуем Хануку, больше вопросов не задавайте, не морочите голову, просто празднуйте. На самом деле все намного глубже. Ханука – это очень еврейский праздник. Ханука – это не праздник, который Господь заповедовал в Торе, как Пейсах, как Суккот. Нет. Это праздник, который как бы исшел из определенных исторических обстоятельств нашего с вами народа, и который наши праотцы решили праздновать ежегодно 8 дней подряд. Нам стоит знать, что это такое, с чем вообще это кушают, потому что он начинается завтра вечером. Это очень, поверьте, очень важный праздник, который говорит нам, напоминает нам о том, кто мы с вами. Это праздник русских евреев. Причем здесь русские евреи? Как ни странно, но украинский тоже, извините. Русские евреи, вот евреи, которые говорят по-русски и ведут себя как русские. Это наш праздник о нас. И знаете, те вещи, которые я сегодня буду говорить, может быть, не совсем будут простыми для нас. И они будут несколько, может быть, островатыми для нас. Но вы, пожалуйста, прислушайтесь. Это то, чему учит нас вот этот совершенно важный, замечательный праздник Хануки. Почему мы существуем? Вы когда-нибудь задумывались? Мы с вами помним трагедии нашего народа. Не правда ли? Кто-то забыл? Как можно забыть? У нас несколько дней в году, полностью посвященных страданиям нашего народа в еврейском календаре. И уже не говоря о разрушении храмов, о Вавилонском плену, Холокост только что случился. Жуть, ужас. Нельзя это постичь, понять, нельзя как-то вот это объяснить, нельзя это забыть, абсолютно нельзя. Но вы знаете, что мы забываем? Во всех вот этих воспоминаниях нашего страдания мы забываем то, что мы живы. Когда последний раз мы праздновали то, что вот мы, а мы живы? Вы знаете, сейчас мы с вами, евреи, празднуем Шаббес в Мюнхене. Вы знаете, что здесь было? У нас есть даже наша страна, Эрец Исраэль. Мы забываем то, что мы живем уже очень долго, и то, что нас, по всей вероятности, невозможно уничтожить, пытались многие и обломали зубы себе все. Взгляните сами, коротко, небольшой отрывок из нашей истории. Вот это вот Эрец Исраэль, когда мы его только заняли. Вот это вот розовое, это та территория, над которой... Короче, вот здесь вот этот кусочек, это занял Иисус Навин, Йошуа. Потом вот это вот розовое, это то, над чем правил наш первый царь, как его звали? Саул, первый царь, он не лучший, лучший царь Давид. Оранжевое, это то, над чем правил Давид, да, до Сирии. А вот это вот желтое, это еще то, над чем правил Соломон, аж до Евфрата, то есть... Территория была приличная, намного больше сегодняшней. Но Израиль был маленькой страной, маленьким народом и остается таковым, и никогда не был огромнейшей мировой империей, как, например, Ассирийская империя. Вот это вот махина, которая распространяется от сегодняшней Турции до Ближнего Востока, да, охватывает Египет и так далее. Это Ассирийская империя. Вот это вот вот это вот маленькое пятнышко здесь, видите? Вот это вот маленькое. Это все, что осталось от Израиля. Но мы выжили. Дальше произошло Вавилонское нашествие. Вавилоняне заменили Ассирийскую империю, победили в конце 7 столетия до нашей эры и полностью захватили и Израиль, и нас всех отвели вот сюда. И знаете, что потом случилось? Мы вернулись. Потом Вавилонская империя сменилась на Персидскую империю, Медоперсы. Вот они, вот эти империи, они захватили друг друга. И если вы заметите, она еще больше. То есть это вообще, то есть вау, вот это вот империя. И мы здесь живем. Во время этой империи Кир посылает нас назад, в нашу страну. Мы опять здесь начинаем отстраивать, кстати говоря, храм. Что было после Персидской империи, кто знает? Нет? Еще не римляне? В 333 году до нашей эры был один молодой человек, который жил вот здесь, вот в Македонии, которую персы не отвоевали, и у него была интересная идея захватить весь абсолютно мир, и он это сделал буквально за какие-то считанные годы. А учителем у него, кстати, был кто? Не знаете? Аристотель, который научил его греческой философии. И что сделал Сашенька, Александр Великий? Ну да, но он был македонским, потому что он из Македонии. Он захватил абсолютно весь на тот момент, как бы, в общем, мир, который вообще знали. От Македонии, от Греции, все вплоть до Индии, до Индуса, Египет, абсолютно все. И распространил греческий язык. То есть с 4 столетия нашей эры греческий язык стал интернациональным. Поэтому, кстати говоря, Новый Завет, который написан буквально 300 лет после Македонского, написан тоже на греческом. Но это не важно. А как только он захватил все это дело, он умер. Вот только захватил весь мир, сразу же помер. И его империя разделилась на четыре части. Вот это зеленое, вот это фиолетовое, оранжевое здесь, вот здесь розовое. После развилась Римская империя. Еще больше. Да? Еще больше. То есть вся Европа, правда, они не дошли до там Индии, но вот весь Ближний Восток, все Средиземноморье, это была огромнейшая Римская империя, которая, против которой мы ополчились, которая пришла, уничтожила храм в 70-м году и в 135-м положила конец Иерусалиму, переименовала Иерусалим в Аэлия Капитолина, и Израиль переименовала во что? В Палестину. Оттуда пошло это название. И 2000 лет не было Израиля. И вдруг пух, и мы опять есть. Задумайтесь, где ассирийцы? Где вавилоняне? Где персы? Где греки? Где эта греческая империя? Где римляне? Где они все? А мы тут как тут. Народы меняются, смешиваются, получается, другие народы, а мы тут, как тут. Страдаем, бежим, нас убивают, и мы выживаем все равно. Нас нельзя потопить, нас нельзя всех сжечь, нас нельзя, невозможно уничтожить Израиль, невозможно. Пытаются все, слушайте, периодически. И ломают себе при этом зубы. Почему? Что здесь такое? Кто такой этот Израиль? Почему мы с вами живы? Я для того, чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел сделать шаг назад и вернуться вот к этой греческой империи и поговорить с вами о том, что же случилось на Хануку. Хорошо? Одним словом, Александр умер, его империя разделилась, и вот эти вот два полководца начали друг с другом здесь воевать. Здесь Птолемей, здесь так называемые Селевкиды. И вот эта вот громадина однажды оказалась под царем, которого звали Антиох IV Эпифан. Вот он. Его бюст стоит в старом музее Берлина. Это реальная историческая личность. И есть книги еврейские, которые называются книги Маковеев, которые повествуют нам о том, что же было в те времена. У этого Антиоха IV Эпифана, чтобы он был здоров, появилась интересная идея. Он хотел вот эту вот огромнейшую сумасшедшую империю объединить. Как это лучше всего сделать? Одна культура. Александр Македонский это уже успел сделать, распространить везде греческую культуру. Он хотел это повторить, и поэтому издает следующий указ по отношению ко всем, но особенно по отношению к Израилю, который отличается от всех остальных. Почитайте. Царь Антиох, это, кстати говоря, чтобы вы не сомневались, первая книга Маковеев, первая глава, 44 по 64 стих. Перевод на русский с греческого, но оригинал, по-моему, был написан на иврите. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, чтобы каждый оставил свой закон, и согласились все народы по слову царя, и многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для сей земли. И чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками и оскверняли святилище и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские и приносили в жертву свиные мяса и скотов нечистых и оставляли сыновей своих необрезанными и оскверняли души их всякую нечистотою и мерзостью для того, чтобы забыли законы и изменили все постановления, а если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Так, на секундочку. Согласно этому писал он всему царству своему и поставил надзирателей над всем народом и повелел городам иудейским приносить жертву во всяком городе, и собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон и совершили зло в земле. И заставили Израиля укрываться во всяком убежище его в 15-й день Кислева. Поставили 145-го года, устроили на жертвеннике мерзость запустения. То есть, что это значит? На жертвеннике, по всей вероятности, принесли каких-то некошерных животных в жертву каким-то идолам, которых туда тоже внесли в храм. И в городах иудейских вокруг построили жертвенники, и перед дверями домов и на улицах совершали курение, и книги закона, которые находили, разрывали и сжигали огнем, Торы. У кого находили книгу Завета, и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города, и в 25-й день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем, они по данному повелению убивали жен, обрезавших детей своих. Ситуация в Израиле в 167-м или что такое году до нашей эры. Закон соблюдать нельзя под страхом смерти. Ты хочешь праздновать шаббат? Ну подумай. Подумай дважды. Тебя убьют. Ты хочешь обрезать своего сына? Убьют тебя и всю твою семью. Вопрос к вам. Что бы мы сделали? Что бы мы с вами сделали? Русские бы евреи сказали, нет, мы будем праздновать шаббат, убивайте, режьте. Хорошо, стали бы партизаном, да, это хорошо, это хорошо. Вспомнили бы Великое Отечество, но это было все до. Вы знаете, иногда включается логика, и мы думаем, слушай, тут речь идет о жизни и о смерти, давай здесь не будем шутить. Религии религии, обряды обрядами, а все-таки жизнь как-то нужно сохранить. То есть, если к вам на улице подходит человек с оружием и говорит, дай деньги, конечно, надо дать. Причем, кстати, это очень важно. Надо не вот так вот дать, то что, ну ладно, на, да, вытащил и дал в руки. А надо выкинуть в одну сторону, бежать в другую, потому что речь идет о твоей жизни. Это то, что нужно сделать. Деньги выкинуть, бежать в другую, или весь кошелек лучше всего выкинуть. Пусть это будет с ним, но моя кожа будет цела, да, моя шкура. Он погонится за кошельком, он для этого пришел. Это логично? Это логично, так нужно поступать. Если вам говорят, дай деньги или убью, надо дать деньги. Один Штайнзальц, великий раввин, однажды сказал такую вещь. То, что если у человека не за что умереть, вот у него нету какой-то вещи, какого-то человека, за которого бы он бы умер, то ему не за что как бы жить, не за что держаться. Абсолютная пустота, отсутствие каких-либо ценностей. И у нас есть люди, за которых мы бы отдали свою жизнь, не правда ли? Если дети, например, да, в сложностях тонут, Ну, надо рисковать своей жизнью. Родитель, который стоит, думает, ну, я плавать не умею, я подожду. Это не родитель, это посторонний какой-то человек. И даже тот не делает того, что должен, не исполняет свой долг по отношению к другому человеку. Но вот здесь вот нету логики. Многие, кстати говоря, дальше повествует нам книга Маккавеев, многие поддались этой идее. В Иерусалиме поставили амфитеатр олимпийский, посвященный, понятно кому, разным божествам греческим, и в голом виде надо было там заниматься спортом, мужчинам. И еврейский стыд был в том, что они обрезаны, а для греков это жуть, это срам, как это так, некрасиво, зачем? И еврейские мужчины начинают придумывать разные способы, чтобы как-то убрать свое обрезание. И придумывают. То есть люди делают абсолютно все для того, чтобы, ну зачем рисковать жизнью, интегрируемся мы в это общество, хорошее общество, поживем еще чуть-чуть. Но здесь нету логики, понимаете? Потому что речь касается Бога. Речь касается Бога. Бог — это тот, который дал жизнь. И здесь нету логики отказаться от Него для того, чтобы пойти с теми, которые выбрали смерть. Отказаться от источника жизни ради того, чтобы пожить чуть дольше и принадлежать источнику смерти. Вот что сделали так называемые Маккавеи. Есть один человек, которого зовут, наверное, Матитьяу на иврите. Матафия здесь как бы по-русски. И он важный человек, известный человек. И он однажды говорит: «Хватит!» И начинает восстание. Восстание потом принимает его сын Иуда, слава, с прозвищем Маккавей, что означает молот. И поэтому они прозваны Маккавеи, которые восстают против вот этих греков. Посмотрите, как вот этот вот Матафия отвечает, причем ситуация следующая. В его город пришел какой-то там греческий вельможа и говорит: так, все евреи быстро собрались, здесь построили алтарь, сейчас будем Зевсу приносить жертвы. Матафия, Матитьяу, ты важный человек, ты богатый, у тебя куча детей, много семей, давай, покажи нам пример. Что бы вы сделали? Ну, принеси жертву, не морочь голову. Потом попросишь прощения у Бога. Вот что говорит он. И отвечал Матафий и сказал громким голосом: если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, братья мои, будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас Бог, чтобы оставить закон и постановление. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево. По какой причине он не хочет отступать? Какое здесь ключевое слово? Вы заметили? Ну, из того, что он говорит. Завет, пожалуй, да? Вот, смотрите, вот он. Мы будем поступать по завету отцов наших. Мы как-то с вами говорили о том, что такое завет, помните? Я коротко напомню. Это то, как Бог действует в истории человечества. Это то, как Он работает с вами и со мной, с нами. Он заключает заветы. Что такое завет? Кто-то может объяснить? Что это? Пожалуй, союз – очень хорошее слово. Это не контракт. Контракт заключается на время, и есть какая-то общая цель. А союз, он заключается как бы вообще. Да? Например, союз мужа и жены. Брак – это на самом деле завет. То, что мы очень странно к этому завету подходим и так далее, это другое дело. Но это завет, когда двое становятся одним и посвящают себя каждый другому, друг другу. Это завет. Бог делает заветы с людьми. Посмотрите, например, вот этот молодой человек, которого, это последняя его фотография, которого звали Авраам. И Бог делает нечто интересное. Он искусственным образом хочет из этого Авраама произвести народ себе. Народ, который до этого не существовал. Народ, который впредь будет называться Израилем. И он выводит этого Авраама от своей семьи в землю, где он еще никогда не был, и делает с ним завет. Он дает ему обещание и говорит: Авраам, если ты будешь верен мне, то я благословлю тебя, я дам землю тебе, я из тебя произведу огромный народ, и через тебя благословлю все племена. Вот посмотрите, это Брешит, Бытие 12 глава. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Это то, что Бог хочет сделать. Это его план, для которого он создает Израиль. Народ, которого до этого не существовало. Представляете? Однажды были другие народы, а Израиля не было. И он создает нас, потому что у него есть цели. Что он хочет сделать? Он хочет благословить нас и через Израиль благословить все остальные народы. Вы помните, как дальше это продолжается? У Авраама рождается сын Исаак, у Исаака рождается Яков. Бог дает Якову новое имя. Помните, какое? Израиль. У Израиля 12 сыновей. Они родоначальники 12 коленам Израиля, которые становятся потом народом, ну, большим, маленьким, израильским. Этот народ попадает в Египет. Мы сегодня об этом читали, как это началось, да, с Иосифом. Дальше Бог выводит нас рукой крепкую через Моисея. У нас есть даже праздник, посвященный этому. Какой? Песах. И сразу же обновляет с этим теперь освобожденным народом свой завет. Он приводит нас к горе Синай и дает нам теперь закон. Хороший закон. Добрый закон. Закон праведности, закон честности, закон, в который позволяет каждому человеку жить ответственной жизнью. Закон, который говорит, что если ты сломал что-то у кого-то, то ты должен заплатить за это. Закон, который учит нас думать не только о себе, а о других тоже. Если ты построил дом с плоской крышей, там будут какие-то мероприятия, обязательно поставь забор. Это написано у нас в Торе, представляете? Закон, который учит на самом деле всего лишь двум вещам, и это является целью нашей общины, Эцхайма. Расти в нашей любви к Богу, люби Бога и люби людей с каждым днем все больше и больше. Люби Бога и люби людей. Это то, чему учит наш этот закон. Еще этот закон, который Бог дает вот в связи с этим заветом, он делает вот что. Он напоминает нам о тех вещах, которые уже произошли в нашей истории. Он напоминает нам о тех вещах, которые Он для нас уже сделал в нашей истории. Например, Бог дает нам праздники. Мы празднуем Песах, который нам напоминает о чем? Выход из Египта. Он нам дает Суккот, который напоминает нам о чем? Как мы жили, да, в пустыне, как Он о нас заботился. Еще Песах нам напоминает о том, как Иешуа есть наш агнец, который принес за нас жертву. И Суккот нам напоминает о том, что однажды Бог придет и будет жить с нами, как тогда в пустыне, только это будет намного больше, намного лучше. Он дает нам шабаты, день покоя, который напоминает нам о том, что однажды Он даст нам полный покой. То есть закон, который учит нас любить, закон, который усиливает, укрепляет нашу веру, и закон, который отделяет нас от других народов. Не для того, чтобы мы не общались, не для того, чтобы мы не могли там разговаривать или что-то продавать, или торговать, или как-то так, а для того, чтобы мы не исчезли. Законы, которые отделяют нас от других людей. Например, у других людей свинина – это пища, у евреев свинина – это вообще не пища. У евреев не все, что двигается, так и пища. Он дает нам заповеди, которые отличают нас от других народов. И если задаться вопросом, а что означает быть евреем, то сам закон нам объясняет, что значит быть евреем. Как еврей должен жить? Закон помогает нам понять еврейскую идентичность. Знаете, как однажды кто-то сказал, что еврей – это не тот, который чувствует себя евреем, а еврей – это тот, у кого внуки евреи. А для того, чтобы внуки были евреи, нужно жить по этим заповедям. Нужно не просто где-то глубоко в сердце знать, да-да, у меня папа еврей или мама еврейка. Это не передается следующему поколению. Вы понимаете? Нужно этим жить. Господь дает нам вот этот завет, в этом завете Он дает нам законы, как Он хочет, чтобы мы жили, для того, чтобы Он благословил нас. Саша, вы нам недавно читали Тору, помните? Где благословение и проклятие. Как мотивация для того, чтобы жить в верности Богу. Почему? Потому что мы обязательно забудем. Потому что обязательно придут соблазны. У меня вчера был интересный разговор, короткий, правда, с моей дочерью. Быть евреем сложно. Еврейкой тоже. Она мне говорит: пап, ну почему я не могу быть вот просто нормальной девочкой? Я говорю: Роза, почему ты думаешь, что ты ненормальная девочка? Она говорит: ну мы евреи. Правильно. Я говорю: а что, вот, что это значит для себя? Что, вот чем ты отличаешься? Она говорит: ну вот мы шаббаты празднуем. Я говорю: Роз, а ты когда-нибудь задумывалась вот о том, что твои подружки в школе, они вместо шаббата что празднуют? Вохен-энде. Выходные. Да? Я говорю: Роз, а ты когда-нибудь задумывалась о том, что вот суббота и воскресенье в Европе и в Америке, вообще в западном полушарии как минимум, и в Израиле только шаббат, существуют только потому, что есть Тора наша, которая говорит, что каждый седьмой день отпуск. И плюс Иешуа тоже наш, воскрес на первый день после шаббата, который потом переименовали в воскресенье, и тоже из этого сделали шаббат. Я говорю: ты понимаешь, что твои подружки в школе 2 дня отдыхают из-за тебя, потому что ты еврейка. Ты понимаешь? Потому что Бог сотворил этот народ и дал нам и свою Тору для того, чтобы мы поделились этим со всеми остальными. Вы знаете, какой самый большой враг наш сегодняшний? Вот еврейского народа. Самый большой враг. Это не антисемитизм. Кто хотел в Советском Союзе быть евреем? Поднимите руку. Кто хотел гордо сказать: а вот я еврей, товарищи? Ни в коем случае. Зачем? И так сложно. Но были такие, что с ними было, да? И по их примеру больше никто не хотел быть евреем сразу же. Да. Вы молодец, да, да. Очень русская фамилия, да. И, наверное, было сложно. И я понимаю, допустим, как обидно таким людям, Рабинович и так далее, которые приезжают в Германию, им говорят здесь: а вы знаете, вы евреи по папе, то есть вы 0% евреи, мы в синагогу вас не принимаем. Это очень приятно, когда там прожил жизнь всю, ну, большую часть, и страдал за этот Рабинович, и желал же каждый день, чтобы была какая-нибудь другая. Но почему я не могу быть нормальным человеком? Знаете, какой самый большой наш враг? Тот, который уничтожает нас намного быстрее, чем любой Холокост. Это удивительно. Как это слово называется? Это вот то, что вот те люди начали делать. Им сказали: значит так, под страхом смерти никакого шаббата, никаких обрезаний, никаких праздников, ешьте свинину, делайте все как мы, и все будет классно. Как это называется, когда человек говорит: я хочу просто быть нормальным человеком, мне надоело быть евреем. Я хочу быть нормальным человеком, жить как все остальные. Но это предательство. Как это называется? Это то, что Германия пытается делать вот со всеми флюхтлингами. И получается, или не получается. О, мы это называем интеграцией, но на самом деле имеется в виду тотальная ассимиляция. Это знаете, что значит? Это, ну, по отношению к нам. Это когда мы становимся такими же, как народы вокруг нас. То есть по сегодняшним статистикам в Америке 70% евреев ассимилируются. Это значит, что значит? Это значит, что из 10 евреев у 7 будут дети, которые даже не будут знать о том, что они евреи. Даже не будут думать об этом. Для них это будет настолько чуждо. Они будут знать, что папа еврей или мама еврейка. Но я-то здесь при чем? Ассимиляция – это вот тогда нас насильно заставляли, а сегодня мы это делаем добровольно. Мы говорим: да ладно тебе шаббат праздновать, но мне надо там что-то сделать, я забыл закупиться. Ну и что? Шаббат. Да ладно праздники, мне надо работать, я деньги зарабатываю. Деньги важнее. Когда мы говорим: ну да, но зачем я буду брать там отпуск, чтобы там чинить что-то? Я в шаббат успею, все открыто. Мы же в Германии живем, здесь все открыто в шаббат. Не морочьте голову. Потом отдохну. Когда мы говорим: ну ладно, зачем обрезать? Мальчика еще, в школе там будут плавания. Как он это объяснит? Зачем портить человеку жизнь? И мы начинаем логически мыслить. Мы начинаем мыслить, давай станем, как все остальные, нам будет легче. Но мы этим отказываемся от того, за что вот эти люди были готовы положить свою жизнь. Божий завет. То, что мы с Ним одно. И если мы отказываемся от Бога, мы выбираем смерть. Мы хотим жить, но выбираем при этом смерть. Помните, Иешуа сказал абсолютно парадоксальную для нас мысль, которая вообще не вписывается никуда. Он сказал, кто положит душу свою ради меня, приобретет ее. А кто захочет сохранить свою душу, обязательно ее потеряет. Как это? В еврейском мировоззрении Бог дает жизнь. Бог не только дает ее, а даже когда она ушла, когда она прошла, когда она закончилась здесь биологически, Он ее однажды воскресит. Но вот воскресит для вечной жизни или для вечной смерти – это очень центральный вопрос в иудаизме. От Бога исходит жизнь. Я решаю быть с кем? Следовать за Ним. Это значит не просто говорить, да-да, я верю, и я читаю Библию иногда дома. Нет. Это как Саша нас учил. Исполнять то, что мы читаем, жить по этим принципам. Почему? Потому что это наши принципы. Это наш. Послушайте, я знаю, что наша община состоит не только из евреев. Есть неевреи, люди из разных других народов. Есть браки, которые состоящие из евреев, неевреев. Я результат такого брака. Мы за то, чтобы такие люди были частью нашей общины, мы не против вас. То есть не примите это, пожалуйста, лично. Но вот в ваших семьях, особенно вот где есть еврей, нееврейка, еврейка, нееврей, вы должны решить, что у вас за семья. Я даю абсолютнейшую гарантию. Ваши дети не будут евреями 100%, кроме если вы решите быть еврейской семьей, которая празднует вместе Шаббат, которая вот этой идентичностью живет. Понимаете, для того, чтобы быть евреем, это тоже важно знать, нужно два критерия. Два. Не один. Два критерия. Первый критерий – это должна быть какая-то причина, по которой я себя считаю евреем. Мама еврейка, папа еврей, хотя бы один из бабушек, дедушек еврей. Ну, это дает право въехать в Израиль. Это дает право человеку думать, что он еврей. Или муж еврей, жена еврейка. Ну, как-то так. Мы хотим растить еврейских детей, мы хотим жить в еврейской семье. Должна быть причина себя считать евреем. Но дальше нужно желание это сделать. Сказать, да, я еврей. И я хочу жить по-еврейски. И вот что это значит. Написано вот в этой книге, в Торе. Написано, что делает еврей. Если вы подумаете о ваших детях, о ваших внуках, о наших детях, наших внуках, сколько из них всего лишь знают, что они евреи? Но это никак не сказывается на их жизни. Они живут просто, как все остальные. Я разговаривал недавно, то есть позавчера, с друзьями, молодые ребята, которые поехали на программу «Таглит». Это бесплатная программа по посещению Израиля для молодых евреев. И там участвовали два молодых человека из мессианской общины. Они были единственные, которые вообще могли объяснить, что такое Шаббат, что такое Пейсах. Никто не знал ничего. Все разговоры были о напиться, наркотики, девушки и так далее. То есть то, чем живет, вот, ну вот, как бы вся молодежь. Никто, нету вот этой еврейской идентичности. Послушайте, за нее нужно бороться. Тут люди отдавали жизнь. Я вам еще что хочу сказать в конце. То, что есть у нас великий враг, враг Бога и людей. Сатана, имя ему. Сатан, кстати говоря, на иврите, это враг. Его цель, знаете, какая? Это некоторые вещи объясняет. Уничтожить Израиль. Если ему удастся уничтожить Израиль, он докажет, что Бог врун, обманщик. Он сказал, что у меня есть план для Израиля, что я буду действовать через Израиль, а его больше нету. Иешуа даже не сможет больше вернуться никуда, потому что больше нету Израиля. И Холокост почти достиг вот этих результатов. Но вместо смерти – жизнь. Вместо того, чтобы тотальное разочарование – новое государство, новая жизнь. Наши праотцы понимали, что когда нам плохо, когда времена меняются, когда нас гонят. Но мы отчасти даже достойны этого. За грехи наши и отцов наших. И их желание было вернуться назад к Богу. Потому что, как Саша нам объяснял, если мы уходим от завета с Богом, мы выбираем смерть, и она придет к нам. Если мы решаем быть верными Ему, верными источнику жизни, Он дает нам жизнь. Задумайтесь. Об этом говорит Ханука. Вот чем заканчивается эта история. Иуда Маккаби победил огромнейшую греческую армию, и перед каждой битвой они молились, потому что их было там 1003, ну от силы там 10 против там 50 тысяч, 60 тысяч воинов там со слонами. А они там не у всех мечи-то были. Но с рассветом дня Иуда явился на равнине с 3000 мужей, но они не имели ни щитов, ни мечей, как того желали. Когда увидели они крепкое и вооруженное ополчение язычников, 1035, и окружающего его конницу, обученных для войны, Иуда сказал бывшим с ними мужам, «Не бойтесь множества их и не страшитесь нападения их. Вспомните, как спасены были отцы наши в Черном море, когда фараон преследовал их с войском. И ныне возопьем на небо, может быть, он умилосердится над нами, вспомянув что? Завет с отцами нашими и сокрушит ныне это ополчение пред лицом нашим, и все язычники познают, что есть избавляющий и спасающий Израиля». И знаете, что происходит? Именно это и происходит. Они все в шоке, в ужасе убегают. И Иуда со своими солдатами возвращаются в храм, который обесчестен, который там какие-то вещи порушены, свинью принесли на алтаре и так далее и тому подобное. И они начинают очищать вот этот храм, в который через 150 лет, через 160-70 придет Машиах. Иешуа, который будет ходить как раз по тому храму, который очистили Маккавеи, у которого будет интересный диалог с учителями закона в этом храме на Хануку. Ну вот чем заканчивается Ханука. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Кислев, 148-го года, это другое несколько лет исчисления, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новосооруженном жертвеннике. Всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями, кимвалами. И весь народ падал на лицо свое, молились и воссылали благодарение на небо благопоспешившему им. Так совершали обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося всесожжения и вознося жертву спасения и хвалы. И установил Иуда и братья его все собрания Израиля, чтобы дни обновления жертвенника, обновление, как будет на иврите? Ханука. О, супер. Чтобы дни обновления жертвенника праздновали были с весельем и радостью в свое время каждый год 8 дней от 20-го дня месяца Кислева. Да, это вечер 2 декабря, завтра вечер. Кстати, почему они праздновали 8 дней, вы знаете? 8 дней надо было... вот эта история, она появляется намного позже. Представляете, ни слова о масле, даже слово масло не употреблено ни разу во всей книге Маккавеев. Там совершенно другое объяснение. Возвращение к завету, да, и какой самый большой, великий праздник, который празднует то, что Бог живет вместе с нами? Самый последний, самый радостный. Нет. Суккот, который длится сколько дней? 8 дней. Просто когда в сентябре, когда нужно было праздновать Суккот, храм еще был обесчещен. И поэтому, когда они, как только они успевают его очистить, они празднуют, по сути, поздний Суккот. Совершенно верно. Поэтому 8 дней, потом развилась некая история. История хорошая, все в порядке. Я просто хочу, чтобы мы с вами глубоко подумали об этом празднике, когда мы будем с вами зажигать свечи Хануки. Я очень надеюсь, что вы будете зажигать. Если у вас нету Хануки, то есть это минора с 8 этими, да, свечами, Возьмите просто вот эти телечта, поставьте в ряд, 8 штук, зажигайте. Это все равно. Ну, вы знаете, вот эти маленькие свечечки. Думайте об этих маковеях, о том, как они ревностно относились к завету с Богом. Как они любили Его и были верны Ему, готовы даже были рискнуть своей жизнью. И как Бог ответил. И где бы мы сегодня были, если бы не они?